Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях представитель четвертой власти, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дима, мы с тобой знакомы, по-моему, лет 20, да?
Да, даже в то время, когда ты не был представителем второй власти.
Задолго до этого. У меня к тебе простой вопрос, чисто человеческий. А зачем тебе все это надо? Ты главный редактор самой оппозиционной газеты. Ну, тебе уже, так сказать, не 25. А почему не пожить спокойно? Вот лично тебе зачем тебе это надо?
Ну, не знаю, это наша работа. Она такая, интересная, любопытная. Вот и работа есть большая благодарная отдача. Это уникальная аудитория, которую накопила газета. Это уже больше 2 миллионов человек. Только 1,5 миллиона там, человек в интернете. Это потрясающий, звездный абсолютно коллектив людей, обозревателей, спецкоров. Так что мы работаем, мы не считаем себя оппозиционной газетой.
Нет, давай не про мы, да? Давай про тебя. Я же спросил, не зачем нужна новая газета России, это понятно. А зачем тебе лично это надо? Ну, вот. Слушай, ты же живешь как на вулкане постоянно.
Ну, это тоже правда, что на вулкане, но это стало достаточно привычным фоном. У нас, Миш, есть в газете то явление, которого пока еще не наблюдается в стране в целом. Называется «Выборы». Эти выборы главного редактора проходят один раз в 2 года. Вот, когда меня выбрали в прошлом году, это означает, что 2 года я работаю. А потом могут выбрать, а могут не выбрать. У нас само все закончится нормальным демократическим путем.
Ну, хорошо. Тогда другой вопрос. Опять-таки, тоже личный. Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, вот ты уже в журналистике, там, сколько, наверное, 25 лет приблизительно, да?
Ну, да, наверное, с 83-го года, да.
27. Mm-hmm. А, ты своей деятельностью и как журналист, и как главный редактор, ты реально рассчитываешь что-то изменить в стране?
Вот есть две, ты прекрасно знаешь, есть две теории. Есть две теории журналистики. Есть журналистика, которая является сервисом, предоставляющим определенный новостной и комментарийный контент своим читателям. Они за это платят деньги. Покупаю газету или подписываюсь на нее. Традиция русской журналистики, начиная, пожалуй, с вот, пушкинского времени и с его же современника, она другая. Там журналист вынужден вмешиваться в жизнь, поскольку в России всегда была сильная бюрократия, которая там не обслуживает народ, а там командует. А командует им и живет своей замкнутой жизнью. Вот русская журналистика всегда вмешивалась в жизнь. Я могу вспомнить прямые линии «Комсомольской правды» и БАМ, как там одни примеры. А то, что мы строили вместе с нашим акционером Лебедевым домик в сгоревшей Свеженькой, где сейчас сельсовет там, и медпункт, или в морозы позапрошлого года вместе с крупной компанией производителей кормов для собак раздавали корма с нескольких машин собакам с помощью там 200 волонтеров, чтобы не замерзли в Москве бродячие псы. Или высаживали, например, это поддержали 50 крупнейших мировых газет нашу затею. Мы высадили пару лет назад все деревья, которые пошли на приготовление бумаги, на которых был отпечатан наш растущий тираж.
Дим, прости, пожалуйста.
Вот это
прости,
абсолютно правильно.
Вот для всей этой деятельности, да. Примеры, которые ты привел, да. Можно было бы создать какой-нибудь благотворительный фонд. Все-таки, да? Я сейчас в большей степени беру ту часть политической журналистики, расследования, которое вы проводите. Вот ты реально рассчитываешь что-то поменять в стране? Деревья, корм, это, конечно, дело благородное. Только для этого не надо газеты управлять.
Ну, хорошо. Всерьез так всерьез. Тогда я отвечу так. Значит, мы не оппозиционная газета в том смысле, что мы не стремимся к власти. Оппозиция – это то, что стремится сменить власть, стать ею, власть уходит в оппозицию, и идет такой нормальный демократический круговорот. Нет, мы просто обслуживаем думающую, продвинутую, интеллектуальную часть населения, у которых, может, не всегда есть деньги среднего класса, но есть сознание среднего класса. Они хотят же знать, как они живут. Они хотят знать про Сталина, они хотят знать, как устроены взятки, они хотят знать наш обзор рынка коррупционных услуг в России. И мы такой вот сервис, мы предоставляем подобную услугу. Да, это наша задача.
Давай немножко пофантазируем.
Давай.
Представим себе, что каким-то образом, а сегодня в России все возможно, Тебя завтра назначают генеральным директором Первого канала телевидения.
Да.
Что ты будешь делать?
Пойду выпью, соберу друзей, посоветуюсь. И, скорее всего, понимая, что телевидение – главная государственная индустрия, поставлю свои условия для продолжения работы. Эти условия будут сходны, например, с уставом английской вещательной корпорации BBC, при котором государство продолжает финансирование в каком-то необходимом объеме, но это телевидение является общественным, то есть отражает все общественные настроения, которые есть в обществе. Вот сделать общественное телевидение в стране, по-моему, отличная глобальная задача, мне по плечу.
Окей, давай сменим тему. Ты не считаешь, что корня всех наших проблем на самом деле не во власти, а в населении? Объясню свою мысль.
Угу.
У меня складывается такое впечатление, что нет ни чувства собственного достоинства, ни гордости, ни желания много работать, ни желания разбогатеть. Вот нет этого.
Это такой знаменитый древний спор. Как ты помнишь, в сборнике «Вехи» 1914 года власть очень любит цитировать эту фразу Гершензона о том, что элита должна быть по гроб благодарна власти за то, что только она штыками защищает ее, эту элиту, от разгневанного народа. Ну, был бы жив Гершензон, спросил бы, и что, защитил тебя Гершензон? Это власть штыками от разгневанного народа. Твой вопрос как-то очень точно сейчас попал. Вчера долго очень обсуждали в редакции за круглым столом с Явлинским, который приходил. Он как-то, так мне кажется, возвращается в какой-то степени в публичную деятельность после долгого отсутствия. И один из тезисов, который прозвучал в нашем разговоре, был такой. Вот посмотрите, немцы, самая образованная, культурная, может быть, самая образованная европейская нация, с огромными устоями, с желанием разбогатеть. В отличие от русских, строили дома каменные, а не деревянные, поскольку наш крестьянин раз в 7 лет после подсечно-огневого способа земледелия должен был уходить куда-то на другие места. Родившие великую литературу и одну из самых гениальных музык. Люди, казалось бы, с устойчивым абсолютно ощущением страны. За 6 лет сменившаяся элита во главе с Шелькегрубером, господином Гитлером, переделала все это, и вдруг выяснилось, что мы столкнулись с озверелым стадом. Что произошло? А произошло вот что. Сменилась элита. Элита сумела, это такое свойство элиты. Она так влияет на народ. Вот на самом деле характер народа, который ты сейчас описал, Миш, по моему глубокому убеждению, выражает на самом деле основные мерзопакостные черты нынешней элиты. Она хочет разбогатеть, но на баблососстве, на нефти, на взятках, на коррупции. Она вот такая вот. Она не связывает свою жизнь со страной. И народ не очень связывает свою жизнь со страной. Поэтому те характеристики, которые ты дал, к сожалению, справедливы, но они целиком зависят от нынешней элиты.
У тебя получается, значит, конечно, я понимаю, что мы выходим на спор, что первично курица или яйцо.
Да, да, да. Да.
Но получается у тебя так, что до тех пор, пока народ такой, элита будет такая.
Нет, у меня получается...
До тех пор, пока элита будет такая,
народ будет такой, да.
Откуда возьмется другая элита при таком народе?
А можно я... Вот в интернете появилось такое словосочетание, и я вынужден был сейчас буду стать этим самым человеком. Капитан Очевидность. Капитан Очевидность – это человек, который говорит банальные вещи. Вот разреши, я выступлю сейчас как Капитан Очевидность. Так вот, значит, свободная политическая конкуренция, возможность социальных лифтов, многопартийная система, позволяющая обуздывать коррупцию, и тогда при этом возникновение некоторой общественной атмосферы, в которой есть справедливость.
Дим, стоп. Угу. Это ты мне проговоришь уже про птенцов, которые надо высиживать, а мы с тобой про яйцо и про курицу. Угу. А кто это все введет? Пока народ этого не требует, элита этого не введет.
Ну, я могу сказать, что ведь надо слышать правильные требования народа. Вот та общественная движуха, которая в стране возникла за последние год-полтора, вот те новые появившиеся лидеры, те новые появившиеся художники, лидеры интернета, построившие там фактически по другим законам функционирующее государство, обладающее серьезнейшим общественным влиянием на жизнь в стране, им надо дать возможность развиваться. Им надо дать возможность развиваться.
Кто должен дать эту возможность?
Ну, я вам могу сказать, что эта элита и должна, в конце концов, послужить не только себе в доску собою любимой, вот это, заниматься не только инцестом, понимаете, а еще и производством чего-то.
Дорогой,
у них-то уже яйца не откладываются, Миша.
Дорогой ты мой. Ведь на самом деле ты сейчас призываешь либо к просвещенной монархии, один вариант. Второй вариант. Ты сейчас призываешь к тому, что вот мы сейчас будем увещевать элиту, она прозреет, заметит новых лидеров, заметит все это, и все зацветет. Не верю.
Так, люди добрые. Сейчас Борщевский сказал, что я призываю к просвещенной монархии. Я прошу, значит, за свидетельство вас, что ничего подобного я не говорил.
Как? Ты говорил о том, что элита должна измениться
про
сама.
Про просвещенную монархию я вообще ни слова не... Это, подожди, я попался в листочек с будущей программы с Никитой Сергеевичем Михалковым.
Не надо. Я тебя не обзывал.
Значит, я могу сказать, что нормальное цивилизованное отношение государства с народом таковы. Есть обратная связь в виде свободной прессы. Есть
должна быть обратная связь.
И именно эта элита, если она ответственна, должна это вести. И не дожидаться 20-го съезда партии «Единая Россия»,
вот,
на котором все они покаются.
Да. Так вот, у меня другая точка зрения, поскольку это передача диалоговая, а не только интервью.
Да.
Значит, мне кажется, что все произойдет ровно наоборот. Что когда в народе, у народа начнет возникать чувство самоуважения, а оно начнет возникать по мере усиления унижения, то есть определенный эффект пружины. Да? Если сегодня таких проявлений достаточно много, как бы ни относиться к синим ведеркам, Химкинскому лесу, речнику, и могу продолжить по списку, это нерегулируемые властью проявление, кстати, тоже история с Кашиным, между прочим.
Конечно.
Это все проявление нерегулируемой власти, уважения народа к себе и к своим правам.
Целиком.
По мере того, как это будет расти, элита, непросвещенная элита, которая поймет, что нужно что-то менять, а элита, которая захочет удержаться у власти, вынуждена будет реагировать на эти отголоски снизу. Не должна, а вынуждена. Понимаешь разницу, да? Вот, вынуждена будет реагировать на эти отголоски. И тогда начнется изменение элиты. А тогда народ, почувствовав свое истинное влияние, первые симптомы своего влияния, уже будет регулировать элиты, а не элита будет регулировать ее. То, что происходит сегодня во многих странах Запада.
Меня устраивают оба варианта. Твой мне даже нравится больше, чем мой.
Я к чему-то тебя подводил. Вот на самом деле есть один феномен. У нас очень много говорят про подтасовки на выборах, про неправильный счет. Значит, даю справку. Можно сжульничать на 4-5%. При голосовании, при подсчете голосов 4-5%. Единая Россия набирает 60-70%. Объясни мне, почему люди голосуют за Единую Россию?
Давай тогда я объясню. Значит, действительно, вбросы могут составлять от 4 до 10%. Ну, ты говоришь чуть меньшую сумму. Ну, да, это я согласен с этим. Проблема в том, каков на этапе предвыборной борьбы равный доступ к средствам массовой информации. Проблема в политическом законодательстве, которое вышвыривает кандидатов, не дает регистрировать партии, отменило выборы по одномандатным округам, не дает возможности различным общественным движениям собираться в единое движение, и невозможно реально зарегистрировать партию, поскольку тебя отбраковывают еще на этапе сбора подписей. Поэтому можно говорить только о том, как вбрасывают, это уже просто от слабости и тщеславия. А вот о том, что предшествует, собственно говоря, киданию в урну заветного листочка, вот об этом надо говорить. Вот в этом политическая система абсолютно сама с собой инцестом занимается. Вот и все.
А скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, немножко парадоксальный вопрос, в интересах сегодняшней элиты, в долгосрочных интересах, не краткосрочных на год, два, три, пять, а в долгосрочных на 10, 15, 20 лет, в этих интересах сохранение монополии на власть одной партии или создание двупартийной системы? Когда я говорю двупартийной, я не имею в виду, что остальные партии запрещены, я имею в виду, что две партии друг друга сменяют периодически.
Я не большой специалист в деле партийного строительства. Я понимаю, что нынешняя элита здесь хочет незаконным способом удерживать свою малолегитимную власть с помощью такого избирательного законодательства, а жить предпочитает в странах Западной Европы.
Да, не уверен, что это правда. Да, но мне такое ощущение, что это миф.
Некоторые. Какой же это миф?
Нет,
это
не, ну, я
это,
не знаю. Но,
это никакой не миф.
Ну, я как бы немножко с этими людьми знаком.
И я знаком.
И, ну, если один из ста живет за границей...
И я знаком.
Ну, один из ста, то...
Не из ста. Ну, хорошо, не будем про это спорить, просто я готов про это подготовиться отдельно, и тебе, правда, это будет похоже на сильное вмешательство в частную жизнь, но рассказать, у кого какая недвижимость, у кого какие счета, у кого какие истории, почему такую бучу вызвал британский закон, который начнет действовать со следующего года. Любой коррупционер и нарушитель закона, у которого есть хоть йота собственности, счет, фирма, предприятие, родственники живут, если они живут в Великобритании, то на них тут же распространяется британская юрисдикция. Это очень серьезный
удар. А кто будет устанавливать, что он коррупционер?
Британский суд.
Как? В отношении, например, российского гражданина по действиям, произведённым на территории
России?
Давай
мы с тобой, вот я тебе отдам этот закон, давай его вместе проанализируем. Удивительно интересно. Если ты ведешь какую-либо деятельность, в том числе финансовую, там, а коррупция явление глобальное, то мы тебя будем преследовать теперь по британскому законодательству.
То есть, если,
это с 2011 года, Миш.
То есть,
тебя это не
говоря,
коснется.
Меня это точно не коснется, у меня за границей ничего нет.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Значит, получается, если я правильно понимаю, отходим от темы разговора.
Да, да.
Если российский гражданин Иванов открыл в Великобритании аптеку, то есть у него есть некий бизнес, да?
Открыл аптеку.
А в России он является чиновником, курирующим, ну, например, лесозаготовки.
Все попал.
Каким-то образом.
Таким образом. Все попал.
Интересно. Ну ладно. Да, кстати, насчет судебной системы.
А точно, расскажи мне, про кого ты сейчас мне рассказывал? Вот про аптеку и про лесозаготовки. Ты сейчас...
Просто от балды,
просто так,
называется,
да. Знаешь, а что-то очень похожее есть.
Что, серьезно?
Да.
Ну, я от балды. Слушай, вот давно в Америке, давно-давно, Аль Капоне посадили за налоги.
Да.
Хотя на самом деле, реально, он был виновен в рэкете, в убийстве, в помогательстве и так далее.
Да.
А как ты считаешь, американское правосудие тогда пошло на поводу общественного мнения, власти, или действовало рационально? Посадили за то, что смогли посадить?
Ну... Давай вот с чего начнем. Ты знаешь, что налоговые преступления в Соединенных Штатах Америки являются тягчайшим преступлением. Человек, который не платит налоги в том размере, в котором он должен платить, как бы признает свой контракт с государством как гражданина расторгнутым. То есть это преступление против американского гражданства. В принципе, действительно, гражданин тот, кто платит справедливо и честно, открыто платит налоги. То, что все свидетели боялись. И именно тогда, ведь, по-моему, Борщевский же сказал чуть ли не на днях о том, что сейчас 95% преступлений в Америке раскрываются за счет сделок с правосудием.
Да.
Именно тогда, когда был процесс по Аль Капоне, насколько помню я, в Соединенных Штатах и произошли серьезнейшие изменения. Там же свидетели боялись идти в суд.
Угу.
И была предложена сделка с правосудием. И была предложена серьезнейшая и впервые тогда заработала программа защиты свидетелей.
Да,
но
правда.
Для того, чтобы это состоялось, человек, который мог всем отвернуть голову, он должен был за доказанное преступление оказаться за решеткой. И в этом смысле сам этот процесс, который не стал позором американского правосудия. Это не процесс над Зиновьевым, Бухариным и компанией в то же десятилетие, значит, состоявшийся. Да, он очень серьезно на это повлиял. Я думаю, что это вполне респектабельная история.
Дим, я, наверное, не очень удачно задал вопрос, потому что суть его, при всем том, что очень интересно то, что сказал, суть заключалась в моем вопросе в следующем. Аль Капоне был виновен в одном убийство, рэкеты, вымогательство, да? Ну, частично налоги. А посадили его только за налоги. То есть правосудие американское выбрало систему, как мне кажется, рациональную. Главное – посадить виновного. А уж формально за что – не так важно.
Они посадили за то, что смогли доказать. Это, извини, не как у нас. Человека судят сейчас, вот сейчас судья, условно, приговор в хамовническом суде, судит человека за одно, а премьер-министр говорит, что у него на руках кровь. Вот это вот разные подходы к правосудию.
Посадили-то его тоже,
смогли
посадили,
доказать?
Посадили-то и смогли доказать тоже налоги.
А
я сейчас не беру второе дело.
А потом-то смогли доказать по Аль Капоне все, что нужно было доказать, когда заговорили свидетели? Потом-то по Аль Капоне-то доказали все эпизоды.
Ну, я обращаю твое внимание, что эту аналогию ты начал, а не я.
Я по этому делу...
Сознаю. Второе дело мы не трогаем, по нему судья на приговоре, я не считаю возможным его обсуждать.
Пока а он нас не приговоре. Слышит, поэтому можно.
Ну, кто знает, вдруг он грамотный, «Эхо Москвы» слушает. А вот по первому делу посадили за налоги, в общем, доказанные налоги. Да? А что будет потом, мы не знаем.
Нет, подожди. Ты так легко хочешь, чтобы я согласился с твоим утверждением?
Нет, совершенно не рассчитываю.
Я с ним так легко не соглашусь. И ты прекрасно понимаешь, что такое избирательное применение. И ты прекрасно понимаешь, что, например, это итальянская поговорка «врагам закон, а друзьям все остальное». Вот когда врагам закон, вот когда закон только для врага. Дим. Хотя у всех была приблизительно одинаковая схема минимизации налогообложения в нефтяной отрасли.
Дим, это то, о чем я говорю. Когда речь идет о том, что посадили ни за что, то я говорю, ребят, простите, было за что. Когда говорят о том, а почему посадили только одного, хотя у всех было то же самое...
Да, это были правила игры.
У меня аргументов нет.
Да. Нет, понимаешь, да? Конечно, нет.
То есть, вот просто я хочу в этом, например, отталкиваясь от Аль Капоне, поставить, так сказать, как бы вот точку в этом вопросе, что посадили-то за дело, только вопрос в том, почему посадили именно одного.
Так вот я абсолютно уверен, что за дело, потому что верить тому правосудию, которое там творилось, мне очень сложно. Ну, крайне сложно. Поэтому я не считаю ни... Другое дело, вот что, я не считаю это первое дело доказанным. Вот же в чем дело. Это компания, которая платила больше всех налогов, компания, которой ничего там всерьез на первом процессе не доказали, но общественное мнение во время первого дела по Лебедеву и Ходорковского было другим. Тогда показалось, что премьер действительно начал бороться с кровососами, олигархами, и все говорили, так и надо. Только несколько человек выходили там перед этим Басманом, потом Мещанским судом, стояли с плакатами. А когда началось второе дело, общественное мнение, на мой взгляд, маятник качнулся уже просто очень далеко и там застыл. Все понимают, политический процесс.
Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. В эфире программа «Дурлакс». Сегодня гостем программы является Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты».
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Напоминаю, в эфире программа «Дуралекс», и ведет ее Михаил Борщевский, а в гостях у меня сегодня Дмитрий Муратов. Дим, я хочу быть правильно понятым. Я совершенно не являюсь в данном случае экспертом или комментатором ни первого, ни второго дела. У меня есть свое отношение и к первому, и к второму делу. Оно разное, кстати говоря. Но я как бы дал за руку эти дела не комментировать.
Ну, догадываюсь, если ты, когда выйдешь из студии, будешь государственным служащим, и я понимаю и уважаю твою работу.
Вот, спасибо. Вот, но я просто к чему хотел подвести, что я не сторонник черного и белого цвета.
А серенькие, серенькие тебе нравятся?
Нет, серенькие люди мне не нравятся, а я люблю точную цветопередачу. Вот, поэтому я одинаково не люблю там. Мне не нравилась компания очернения там, Сахарова или там, Солженицына в свое время, или компания обеления кого-то. Вот. Но я спросил про Аль Капоне, на самом деле вот почему.
Почему?
Меня больше интересует другой вопрос. Считаешь ли ты, что правосудие должно быть с абсолютно завязанными глазами и привлекать к ответственности за все, за что надо привлечь, или оно может позволить себе действовать рационально, главное преступника посадить, а по какой статье неважно?
Я считаю, что правосудие должно достигать справедливости. А я сейчас тогда объясню. Вот здесь очень коротко объясню. Мне кажется, что абсолютно правильно то, что было сказано, кстати говоря, в послании президентском про возможности ухода ниже нижнего срока, штрафы с тем, чтобы человека не сажать в тюрьму, откуда он возвращается законченным и неисправимым чаще всего человеком. Справедливость достигается самыми разными методами. Главное, чтобы она была в рамках закона. А от личности судьи зависит от того, насколько закон будет точен и гуманен. Я, кстати говоря, отчасти повторяю, Миш, твои слова, многократно нами с тобой обсуждаемые. Посмотри, вот пару лет назад по всем каналам прокатился сюжет, что купили эти браслеты с помощью которых человека можно не держать в тюрьме, а он просто зарегистрирован компьютером в какой-то точке, и вот у него есть черта оседлости, пока вот он как бы и в неволе. Но в то же время он не находится в диких условиях российских тюрем. Где? Нету.
Нет, ошибаешься.
Где? Есть. Где?
В Воронежской области.
В Воронежской области вот уже и нету ничего.
Нет, в Воронежской области был проведен эксперимент.
Был проведен эксперимент. Где эти? И купили 25 тысяч штук.
Который дал очень положительные результаты. У меня информация о полугодичной давности.
Да.
Значит, там резко, несмотря на затраты, на браслеты резкое сокращение расходов.
Понимаю.
Всей системы, потому что не надо никого было искать.
И они не стали общеприменительными.
Вот. Насколько я думаю, я могу это уточнить, так сказать, за эфиром, что называется,
да.
Но то, что ты для меня говоришь, крайне удивительно, потому что то, что я знаю там полгода назад, то наши начали разрабатывать свои вот эти самые браслеты.
Ну, так и нету.
Не знаю.
Нету.
Вот. И знаю, что вот эти все изменения, которые предлагает Коновалов и Реймер, и которые сейчас озвучены президентом в послании,
то, что Коновалов, они все подразумевают. Говорят, и заместитель Реймера и Коновалова, то, что сказал газете нашей о смягчении гуманизации содержания в местах лишения свободы. Абсолютно, абсолютно точные вещи. Эту газету разрывали там на всех зонах. Вот, извини, Миш, я просто хочу вернуться к вопросу о справедливости. У нас до сих пор фактически нет процентов оправдательных приговоров. У нас гуманизация наказания используется крайне мало. У нас очень неэффективно используется программа защиты свидетелей. У нас фактически до сих пор не объявляются те вещи, которые работают во всех европейских странах, когда за преступление объявляется, за информацию о преступлении, достоверную информацию, объявляются определенные награды не частными лицами, а правоохранительными органами. И вот эта история, когда фактически суды штампуют приговор прокуратуры, эту историю надо изживать. Мне кажется, потихонечку, кстати, что-то сдвигается.
Значит, ну, я могу тебе сказать, что программа защиты свидетелей у нас по закону есть.
Да.
Она просто не финансируется.
Не финансируется.
Вот, даже нельзя сказать в достаточном количестве. Она просто там какой-то мизер совершеннейший.
Да.
Вот. А что касается судей, менталитета судей, то, понимаешь, когда у нас в суде присяжных, в нашем суде присяжных, процент оправдательных приговоров такой же, какой он в суде присяжных, что в Европе, что в Америке.
Да.
А в коронном суде, в профессиональном суде, у нас он там 1%,
да.
А там, соответственно, 7, 8, 10.
Да. Там где-то в 10 раз больше, согласен.
Вот. И смысловая, так сказать, часть в том, что там, прежде чем стать судьей, ты обязан какое-то количество лет, в разных странах по-разному, отработать адвокатом. И какое-то количество лет прокурором. Только потом ты можешь стать судьей. Это формальное требование.
То есть у тебя есть все шансы.
А у нас нет, никаких. Я с огромным уважением отношусь к этой профессии, но я не считаю себя психологически готовым быть судьей. Вот. А у нас в основном судейский корпус формируется за счет бывших следователей, прокуроров и секретарей судебного заседания.
Да.
У нас проблема в этом, а не в законах. Но ты как будто предвидел мой следующий заготовленный вопрос. Вот сейчас очень много говорят о реформе правоохранительной системы, милиции. Угу. Давай сюда же присовокупим реформу суда, хотя они меньше говорят. А где взять... Ты же понимаешь, что любая реформа – это не изменение названия милиции на полицию, это даже не изменение функций, хотя оно в законе о полиции фактически не просматривается. Это изменение менталитета. Менталитета сотрудников милиции, менталитета судей. А где ты возьмешь людей с другим менталитетом?
Угу.
Ленинский набор объявить?
Ну, давай тогда вспомним просто, как это было. Раз мы все время ссылаемся, когда выгодно нам на опыт европейских стран, ты, наверное, помнишь, что в одну ночь генерал де Голль, став президентом Франции, в одну ночь сменил все руководство судов на долго выпестываемых им выпускников элитных юридических факультетов. В одну ночь. И то правосудие, которое привело Францию и к правительству Виши, и которое после этого было, по мнению французов, крайне коррумпированным, это было сделано в одну ночь выпускниками элитных юридических вузов. Я не призываю к тому же способу.
Но... Просто, по-моему, Санкт-Петербургский юридический факультет Санкт-Петербургского университета столько студентов еще не подготовил. Или ты имеешь
какой...
или у нас есть другие элитные юридические вузы?
Нет, этот университет в последнее время славен только встречами выпускников.
Представляете, какая там охрана во время этих встреч.
Ну да. А, значит, поэтому на самом деле в каждом суде... Вот, Миш, я тогда чуть с другой стороны зайду. Вообще, я очень хочу, конечно, начать в следующем году составлять вот рейтинг не богатых, не мерзавцев, не бедных, а я хочу составить такой рейтинг репутаций. Ведь есть судьи, к которым относятся, несмотря на то, что они жесткие, с высокой степенью, он честный. Есть менты, к которым относятся как к честным ментам. Я, кстати говоря, в последнее время, вникнув во многом то, что там Колокольцев в ГУВД делает, я там могу сказать, там есть несколько блестящих просто офицеров, на таких, не те, которые продают информацию на разные сайты и фотографиями торгуют, а те, которые пытаются...
Есть.
Да, есть.
Есть.
И, знаете, эти офицеры под себя будут брать тех, кто никак их не скомпрометирует. Вообще возникновение...
А тебе нравится эта идея, которая прошла по поводу рекомендаций?
Рекомендательные...
Вот да.
Вся лучшая приключенческая литература Европы тоже строится на рекомендациях. Вспомни завязку «Трех мушкетеров».
Да.
Всего лишь
письмо.
Д'Артаньян
да,
на
да.
зеленой лошади теряет рекомендательное письмо капитану Д'Атревиллю. И начинается целая мировая история. Да, конечно, история рекомендаций, история репутаций – это самое... Вот это основное, что нужно сделать.
Согласен.
Не покупать посты за деньги. Это свидетельствует только о твоем счете. А так, чтобы тебя взяли. Знаете, есть такой ресурс, я не буду сейчас его называть, я его очень уважаю. Этот ресурс есть в интернете. Вот ты туда можешь попасть внутрь этого ресурса. Только если те несколько человек, которые там уже есть, дали рекомендации. Там варятся самые интересные идеи русского, российского сегмента интернета. Мне очень нравится этот ресурс. Но несколько рекомендаций.
Понятно.
Когда есть несколько рекомендаций? Ну, конечно, конечно, согласен, целиком с этим.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему в России никак не возникнет вторая сильная партия? Мне, вот заранее говорю, ответ власть не дает, меня не устраивает.
Да, а я ведь не знаю, я вот в чем убежден. Когда сказали, что Грызлов, правда, от этого отрекается, но там это доказывают, когда сказали, что парламент не место для дискуссий, когда в Совете Федерации, там на Дмитровке, сидят... такое количество людей, на которых заведены или которые находились, или в результате расследуются уголовные дела, это такое СИЗО, куда собрали разных богатых и отставных, чтобы держать на крючке, только без браслетов еще, но в одном здании там на Дмитровке. Когда здесь парламент может за одну неделю, как было совсем недавно, проголосовать всей фракции «за», а потом, когда из Кремля сказали, нет, это неправильно, тут же опустить руки и заново поднять в другом.
Почему не возникает в этой
вот
ситуации
я хочу сказать,
партия?
Что нету интереса к парламенту как месту, где представлены интересы народа, нет интереса к партиям, которые, ну, просто нет его,
Дима,
не существует,
Дима,
как инструмент политического влияния.
Дима, ты, по-моему, садясь в эту студию, за лучший адвокат. Но поскольку мы с тобой друзья, должен признаться честно, я тебя долго загонял в угол и сейчас загнал. И поймал. Ты еще не догадываешься даже в чем.
Я знаешь, в чем? Ты не знаешь, где дверь у меня в углу.
А, понятно. Где-то маленькая дверца, да?
Давай.
Не возникает интерес, сказал ты,
не
да?
Не возникает.
Ты только не назвал субъекта. У кого не возникает интерес? У населения.
Ну, и
вот я поэтому тоже. Вначале тебя и спросил. Элита виновата или население виновата? Которому абсолютно наплевать на то, кто у него в парламенте, кто у него чиновники, как в станице Кущевской бандиты сращиваются с властью, насилуют их жены, и жен и дочерей, а они молчат, им на все наплевать.
Да. Ну вот, я хочу тебе на это вот что сказать. Я же согласился с тем путем, который ты предлагаешь, когда народ настаивает, а элита вынуждена будет меняться. Я тебе просто хочу сказать, у тебя ведь была попытка партийного строительства.
Да.
Ты с какими-то странными людьми, фамилии которых я сейчас не очень помню, создал партию. Тебе тогда самому было интересно это? Ты чувствовал, что есть отзыв на то, что ты начал заниматься партийной деятельностью со стороны своих друзей, товарищей, огромного количества народа, которые с тобой знакомы там, по книжкам, по телевидению и, в первую очередь,
Дим,
конечно, по адвокатской деятельности.
Да,
вот ты чувствовал,
да,
что
да,
тебя поддерживают?
Да, отвечу тебе.
Вот ты ответь мне про свой личный опыт.
Да, пожалуйста.
Давай.
Практически за полгода, не имея денег, но имея доступ к ящику, миллион голосов. Миллион. При том, что у меня точно не вбрасывали, а скорее списывали. Это очень много. А это позитив. Да? Негатив. Я встречался с студентами, я встречался с людьми вот, в выборную кампанию. Все с большим интересом слушали. Да? А потом на мой вопрос, а вы пойдете на выборы? Отвечали, не-а.
Угу.
Не пойдем. И, по-моему, тогда что-то 40% приняло участие в голосовании населения. Вот эти 40% и определили состав Думы, парламента. Эти 40%.
Угу.
А те 60%, которые не готовы были голосовать таким вот образом, просто не пришли на выборы. Это тоже проявление наплевательского отношения к своей собственной судьбе.
Не думаю. Вот не думаю. Для того, чтобы... Понимаешь, когда человеку предлагают поучаствовать, выполнить свой гражданский долг в нелегитимном деле, когда...
Сделать его легитимным. Не видеть 100% на выборы, вбросить будет нельзя вообще ничего, ни одного бюллетеня не останется свободного.
Ну, видишь ли, в чем дело? Ведь для того, чтобы люди туда пошли, они же должны понимать, что от их голоса что-то зависит.
Секундочку, в Братске пошли, в Иркутске пошли.
Людям доказали о том, что... Ну, пошли в 2-3 городах, согласен.
Хорошо, ну, там пошли.
Но до этого долго всем показывали, ребят, что от вас нифига ничего не зависит.
И будут показывать вот впредь.
Да.
Вот и будут показывать впредь.
И люди создали продвинутую часть от 25 там, до 40 лет, создали свое государство в интернете. И, Миш, извини, пожалуйста, именно из-за и партии спойлеров, и всей вот этой лабуды, которую нам втюхивали как выборы, по 250-300 тысяч семей уезжают в тихую эмиграцию. Я здесь, кстати, в студии об этом говорил. 250-300 тысяч семей того самого среднего класса, который является реальной элитой опорой любой страны, они здесь дают квартиры в 11 там, городах-миллионниках, которые у нас в стране есть, и уезжают. Чехословакия,
да.
Румыния, Венгрия, Польша,
да.
Болгария.
Это так. Ну,
кстати, вот так вот, помахав рукой.
Да. Это, конечно, способ. Можно бороться не за свою страну, можно из нее свалить.
Конечно. И уже отвечать за свою семью, если здесь ничего сделать не можешь. Да.
Да. Кстати, по вопросу, тут мне недавно профессионалы сказали одну цифру, я, честно говоря, обалдел. Ты знаешь, что количество мигрантов, трудовых мигрантов из Украины в России равняется количеству трудовых мигрантов из России в Украине?
Угу. Интересная цифра.
Да, а только разный уровень знаний и профессионалов.
То есть мы им послали Киселева и Шустера, если я правильно понимаю?
Мы им посылаем.
Поскольку здесь они работу не нашли?
Мы посылаем им инженеров.
Инженеров, мастеров, программистов.
Всё далее, а они нам, значит, домработницы.
Вот, да, да, да.
Ладно, слушай, я хочу тебе один личный вопрос задать. Личный свой, а не твой. Помнишь, 10 лет назад... Значит, когда я пошел работать в правительство, у нас с тобой остался разговор. Я поясню радиослушателям, о чем идет речь. Значит, мне предложили в 2001 году пойти работать в правительство очередной раз. И вот в этот раз я всерьез задумался, в отличие от 90-х. Жена была категорически против, мы с ней долго там
обсуждали. А умная, ты знаешь, очень-очень умная. Ты
да.
знаешь, как я к ней
отношусь. Вот, да, ну вот, и Ольга та сказала, что... Ну, хорошо, ну вот представь себе, ты пойдешь работать в правительство, что, вот с Муратовым, вот как ты будешь общаться с Муратовым? Вот как? Вот спроси у него. Мы встретились с Димой, и, в общем, я был уверен, что Дима скажет, ну, дело твое, но я тебе руки не подам. Дима мне сказал, иди, обязательно иди.
Да,
ты
абсолютно.
Обязан пойти.
Да.
Вот объясни мне, пожалуйста, почему тогда ты дал такой совет? Из чего ты исходил?
Миш, ну, я исходил из того, что у тебя есть репутация и позвоночник, из того, что ты выиграл до этого и провел десятки и десятки самых существенных для страны процессов. Мне почему-то казалось, что если идет человек, тем более состоятельным, каким ты в то время, безусловно, был, что ты не будешь там вот еще одним бабласосом. И я, честно говоря, я оказался прав. Мне кажется, что...
Не будем обо мне. Я сейчас
думаю, вещей, подожжу. Которые Нет, ты
спасибо.
Сделал и наговорил, они справедливы.
Спасибо за добрые слова. Но
я еще могу назвать несколько человек в правительстве, которые там должны остаться.
Назови.
И работать. Вот и мне, к сожалению, ушел из правительства Андрей Шаронов. Хорошо бы, чтобы он, значит, там остался работать. Есть замечательный парень, там, например, Андросов, там, чиновник и...
Ушел
чиновник и аналитик от Бога. Вот, ушел уже. Ну, вот опять вот тоже ну, просто жалко.
А вот скажи мне, я подвожу тебя вот к чему.
Вот Коновалов, по-моему, на своем месте министр юстиции,
Подтверждаю.
Потому что огромное количество позитивных вещей, которые делают. Чего ж я всех буду мазать черным цветом, если я не люблю, например, руководителя? И что
Дим,
теперь?
А я к чему подвожу, на самом деле? Я ведь задал вопрос, опять-таки, на самом деле, не про себя.
Угу.
Вот ты человек... очень авторитетный для, скажем так, людей критически мыслящих, критически относящихся к правительству. Не будем употреблять слово оппозиционных. Да? Вот твой призыв, скажем так, к нашей интеллигенции, твой призыв идти работать во власть или не идти работать во власть? Старая тема же в отношении интеллигенции и власти.
Вот, знаешь, у Шукшина в рассказе «Срезал» заканчивается рассказ такой фразой. Не помню фамилию, Глеб, забыл фамилию героя. Он приезжему из Москвы доценту задает вопрос: как вы относитесь, говорит, к проблемам шаманизма на Крайнем Севере? А тот и не знает, что отвечать, поскольку такой вопрос перед ним никогда не стоял. Рассказ и называет «Срезал». Вот сейчас ты меня срезал. Там, идти ли работать с властью? Да кто возьмет, Миш? Вопрос такой: кто туда попадает из этой первой тысячи? Где у нас эти нормальные вакансии, которые замещаются? Вон все кричали только про Ульяновск, где предложили, по-моему, одну из министерских должностей. Вся страна говорила: ничего себе, на вакансию гласно предлагают, люди со всей страны шлют свои резюме. У нас что, есть открытая конкурсность? Как назначили Фродкова? Все говорят: ничего себе, потрясающе назначили Фродкова. Ну, это же типичный пример. Как люди туда попадают? Как их назначают? Вот мы ничего не знаем.
Секундочку, Фродков.
Никто их не возьмет.
Фродков толковый.
Я сейчас про другое говорю. Судя по последним успехам внешней разведки, безусловно, да. Значит, но я просто хотел сказать, что никто же не знает, как туда попадает. У нас вообще 8 человек, которые когда-то создали, видимо, нет, очень хороший, удачный кооператив.
Да, я сейчас не про это.
Набирают все кадры в стране.
Твое отношение. Вот ты на вопрос, пойдешь ли ты гендиректором Первого канала, ответил: да, пойду при определенных условиях. Да? То есть для себя ты сделал выбор.
Да, мне и Эрц нравится.
Да. Нет, ну секунду. Мы не
обсуждаем. Отлично, прожектор Перехилл, да. Надо смотреть.
Не обсуждаем. Значит, то есть ты готов сотрудничать с властью, идти работать во власть?
Нет, я сказал, на каких условиях?
Неважно.
На своих.
Окей.
Да.
Мне ты дал рекомендацию идти, да?
Да.
Ты признаешь,
я был уверен, что ты не испортишь.
Ты признаешь, что во власти есть приличные люди, да? Вопрос мой формулирован прямо. Если кто-то из радиослушателей завтра получает предложение идти работать в правительство, в губернатору, в региональное правительство, в муниципальное правительство,
я не осужу. Я точно не осужу. Я хочу сказать, что когда сейчас начали мою любимую и дорогую и прекрасную Чулпан Хаматову подтравливать в интернете тупые злые люди о том, что она сотрудничает с властью, я хочу сказать: Чулпан, пожалуйста, вот я тебя умоляю, не бросай этого сотрудничества, поскольку ты спасаешь огромное количество детей, больных лейкемией.
То есть вопрос на самом деле не в том, сотрудничаешь с властью или нет, а вопрос в том, ради чего ты делаешь.
Что ты пришел делать? Когда выясняется, что у нас сейчас на факультете государственной службы больше конкурс, чем на актерские отделения, я понимаю, зачем идут люди. Я понимаю, что они идут за будущей взяткой, они идут за будущей коррупцией.
Они очень ошибаются. Они опоздали на лет на 10.
Ну почему же? Тут на днях были аресты на Старой площади и в Минздраве.
Уже опоздали.
Там миллион за Ташибу-то делили.
Дим, уже опоздали. Те, кто сегодня поступают в институты, когда они займут нужные должности...
Это ты ответственно сейчас экспертно заявляешь, да?
Экспертно. Через 10 лет... Я думаю, что уже через 5 уровень коррупции будет принципиально иной.
То есть ты, как я понимаю, что нынешнее поколение уже попилит все, что... Этим ничего не останется, да?
Нет, пилить всегда
в
останется.
В этом связана твоя экспертная оценка?
Это
сенсационное заявление. Да. Борщевская, я прошу внимания прислушаться. Значит, те люди, которые сейчас находятся во власти, они уже попилит все, поэтому, ребята, становиться чиновниками в будущем...
Это твоя интерпретация. Дело
нет, вот я смотрю, как улыбается звукорежиссер. Я ведь прав, кивните меня. Спасибо.
Да, так вот, на самом деле, у меня своя есть теория коррупции. Дело в том, что когда в 90-е годы была разрушена старая советская система управления, экономика и страна не могут быть неуправляемыми. И когда разрушается система управления, государственная система управления, выстраивается иная система управления, бандитская, потом коррупционная, потом возвращается обратно институциональная. Значит, в 90-е годы, когда был разрушен Госплан, Госнап и так далее, и так далее, вначале была бандитская форма управления, если ты вспомнишь. Вот, а потом стала коррупционность. Она, ее период, ее эпоха заканчивается, по моей экспертной оценке, еще максимум 5 лет, потому что выстраивается институционально. Кстати, хочу тебе напомнить одну цифру. В 20-е годы коррупционный бюджет нью-йоркской таможни равнялся бюджету города Нью-Йорка. Значит, то есть через это прошли все страны. Вопрос в том, как долго и как быстро это заканчивалось. Поэтому те, кто сегодня поступают на факультет госуправления, через 10 лет, когда они будут при должности, должность взяток давать не будет. Страна не выживет в этом. Конечно, страна распадется, если уровень коррупции останется прежним. Страна просто, так сказать, аннигилирует.
То есть сейчас ты обрушил конкурс на факультет госслужбы, да?
Абсолютно.
Интересно.
Да.
Да. Интересно. А скажи, а вот, значит, пока не пройдет Олимпиада, значит, нормально с коррупцией будет, саммит АТЭС будет нормально, то есть мегастройки все, будет все хорошо, газопроводы все хорошо, то есть нам где-то через 5 лет не намечается вот этих мегастроительств,
которые... Кстати, на самом деле, чтобы немножко, так сказать, поделюсь профессиональной информацией,
да.
Вот в одной из этих строек был проектик, не буду называть, естественно, какой, стоимостью 38 миллиардов рублей. Контракты подписаны, все хорошо. Но поскольку новая система управления уже выстраивается, все это поступило в госэкспертизу. И госэкспертиза рубанула этот подписанный контракт, срезав с него худо-бедно 13 миллиардов рублей. Кстати, вот эта госэкспертиза в прошлом году срезала госконтрактов, подписанных чиновниками, хотя госэкспертиза сама, между прочим, не общественная организация, срезала на 400 миллиардов рублей. Вот госэкспертиза принесла экономию бюджету на 400 миллиардов рублей.
А я хочу назвать тебе другую цифру.
Да.
А по-моему, ее даже чуть ли не озвучил вчера Медведев в послании Федерального собрания, а до этого сказал руководитель контрольного управления Константин Чученко, что только за последнее время на госзакупках по федеральному закону 94, объявление тендера за определенный товар и деньги, чиновники сперли 1 триллион рублей. Поэтому я очень рад твоим 13 миллиардам.
Нет,
это 13, большое, серьезное начало.
400 миллиардов. Это половина. Это 400, за год 400 миллиардов по одному конкретному контракту. 13 миллиардов. А за год 400 миллиардов.
Обращаю, то есть есть внимание, еще за что бороться.
Я обращаю твое внимание, что 400 миллиардов – это практически половина триллиона. Да, так, на минуточку. Вот. Ну,
то есть а 100 тому... миллиардов-то ты сейчас куда дел, Миш?
Ну, это нам с тобой откат. Я сказал, почти половину. Не те деньги, что вы вещены. Хорошо, повеселились. А теперь давай повеселимся еще больше. Представь себе, что на 30 минут ты президент Российской Федерации. У тебя есть возможность подписать 3 указа или принять 3 закона.
Угу.
Назови мне их.
Ну, я буду, наверное, по номеру дежурить.
Давай.
Не знаю.
Сетлы не будут.
Миш, я как-то не очень люблю играть. Вот, я не очень люблю играть в такие деловые игры, потому что если у меня будет такая возможность, я непременно подумаю о том,
подумай,
что это должно быть сделано.
Подумай.
Как если ответственный тебя... человек, я Дима, вот так Дима, вот Дима, играть Дима, в пинг-понг, конечно,
Дима,
не буду.
Дима, значит, была пьеса Соловьева в свое время, не Владимира, а другого, про Ивана Грозного. Mm-hmm. И там по сюжету Иван Грозный, значит, к нему приходит вот кто-то из городских, или даже из бояр, не помню, и говорит, как ты правишь, царь Иван, народ стонет, та-та-та-та-та-та-та-та. В общем, сволочь ты, царь Иван. И царь Иван ему говорит, знаешь что, давай так, вот до конца дня будьте царем.
Угу.
Не справишься, голова с плеч. Справишься, будешь моим первым министром. Ну, типа того, я не помню, там кем.
Угу.
Через несколько часов я тебе сказал, руби мне голову, царь Иван, не готов я быть царем.
Да.
Руби мне голову. Так вот, я противник...
Ну, он согласился, а я нет.
Я противник тех, кто критикует, сам не может ничего предложить. Потому что я тебя знаю, ты можешь предложить. Поэтому меня волнует на самом деле сейчас, что ты считаешь тремя главнейшими проблемами сегодняшнего
дня? Это уже другое дело. Значит, я могу сказать так. Изменение общественной атмосферы в обществе, создание свободной политической конкуренции, обязательно, как непременное условие борьбы с коррупцией, изменения серьезнейшие в сфере образования, вот, пожалуй...
Еще один. Первый отбрасываю. Первый – это указом не решается. Политическая система решается указом.
Политическая система.
Образование решается указом. Третье назови.
Ну, то, чем сейчас уже начали заниматься, конечно, суды.
Суды.
Да.
Окей. Ну что, я с удовольствием визирую все три указа виртуального 30-минутного президента Российской Федерации. А пока главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борчевский. Всего доброго.
Спасибо, что завизировал.
Вы слушаете программу «Дуралекс».